Чтобы достичь освобождения, надо много цветов, много простираний, статуй, храмов. Без этого никак. Это не только традиция, это садхама. Все это каким-то таинственным образом должно поменять наш ум, повлиять на него. Если этого не делать, он не согласится освобождаться. Служение, сажать деревья, строить дорожки, кланяться, петь божествам. Все эти вещи, служение причем без личной мотивации, не платят деньги за это. И не один раз, годами. Все это должно оставить неизгладимые впечатления на наш ум. Мы все время должны задавать себе вопрос, зачем я все это делаю? Для освобождения. А зачем я все это делаю? Зачем я кланяюсь гуру? Зачем я цветы подношу? Зачем я божествам пою? Еще на чужом языке. Еще 3 года еще текст не успел даже выучить. И перевод заполнить. Для освобождения. Это все должно произвести неизгладимое впечатление на наш ум. Потому что если такое впечатление не будет произведено, он не сдастся. Он будет стоять до конца. Потому что он уже сложился как сам действующий. Зачем я рано встаю, зачем я в ретритах молчу, медитирую. Атман, он свободен от всего. Но ум преграждает ему все это. Ум преграждает путь. И мы предпринимаем вновь и вновь усилия, чтобы отодвинуть этот ум. Чтобы он не мешал своими отождествлениями нам воспринимать сам вид изначального чистую божественность. Для этого же мы изучаем тексты. Поскольку ум очень силен, небольшая практика, поверхностное изучение не произведут на него никакого впечатления вообще. Он скажет, ты что здесь мне вообще предлагаешь? Чтобы я вот изменил, отошел в сторону, сдался, замолчал, изменил свои пути энергии вот просто из-за каких-то твоих небольших усилий, он даже не будет вас слушать. Как это вот сейчас говорят? Это ни о чем вообще. Вот так. То есть, чтобы ваш ум сдался, отошел и открыл свет божественного, вы должны предъявить очень весомые аргументы. Например, вот йога Васиштха, я 12 лет ее изучал. Ты понимаешь, ум? Ты уже не можешь меня так просто водить за нос, вот так дурачить. Я 12 лет посвятил этому тексту. Я не просто его изучал, я изучал его как монах, и как брамачари, или как карма-саньяси. Еще подкрепляя это севой, садханой. Ты не можешь меня вот просто так уже водить за нос, ум. Не можешь увергать меня. То в гнев, то в привязанность, то в зависть, то в тамос. У тебя уже не получится. Ум, да, пожалуй. Это аргумент уже. Или я 3 года в ретрите сидел. Ты не можешь меня уму так. Мне стыдно уже самому. Если я после 3-летнего ретрита буду также проявлять те же клеши, те же омрачения, что люди скажут. Хотя бы ради этого уже. Я уже просто вынужден быть там, в смирении, в сострадании, в самоосвобождении, в усмиренном уме. Это все аргументы. И вот освобождается тот, кто получает, накапливает очень много таких аргументов, в числе которых заслуга, ученость, практика, вера, преданность, любовь, чистое видение, созерцательная искусность, владение множеством методов. Вот когда критическая масса аргументов будет накоплено, гуру-йога, благословение, тогда ум ослабевается, ослабляет свою хватку. А майя действует через ум. И, соответственно, майя тоже ослабляет свою хватку. Другими словами, мы должны иметь очень весомые аргументы, чтобы предъявить их своему уму и усмирить его. Ooh. продолжаем изучать текст Веданта Панчадаси.
Пять оболочек отличны от атмы.
Сначала мы должны выявить каждую оболочку, четко определиться, убедиться, что мы поняли, где какая оболочка. С физической оболочкой все понятно. Энергетическое ощущается во время наблюдения за праной, энергетических упражнений. А вот дальше все сложнее. Манамая коша, астральная оболочка. Пока нет выхода тонкого тела, трудно понять, что есть астральная оболочка. Но можно. Например, если вы были в осознанных сновидениях или даже не очень осознанных, это и есть ваша астральная оболочка. Манамая коша. Ментальная оболочка, виджняна майя коша. Пока не выделено ментальное тело, трудно понять, что такое ментальная оболочка. Однако можно наблюдать ментальную активность, собственные концепции, размышления. Это и есть действие ментальной оболочки. Пока не было самадхи, причинного тела, вхождения в бесконечное пространство, чистого, невыбирающего сознания, трудно понять, что такое причинная оболочка, пока не было непрерывного сознания начального уровня. Но вы можете ориентироваться на блаженство, которое возникает, беспричинное, ничем не обусловленное, на расширенное состояние созерцания. Все это причинная оболочка. То есть они действуют в нас прямо сейчас, и их можно ощущать также и в бодрствовании. Не обязательно в них входить полностью, чтобы понять, о чем речь. И многократно упражняясь в распознавании этих пяти оболочек, мы должны обрести уверенность, что мы отличаем астральное тело от энергетического, ментальное от астрального, то есть виджняна-майю от манамайю, оболочку блаженства ананда-майю от ментального тела и так далее. Такая вивека, распознающая мудрость, должна нас привести к финалу. Финальное распознавание – это распознавание того, что я есть чистое сознание, чит, вообще отдельный от пяти оболочек. Вы можете не переживать великие медитативные опыты, но у вас может прийти однажды понимание, и оно может быть мгновенным. И внезапно вы почувствовали настолько утонченный слой сознания, который до этого не могли даже представить. И что он отделен от пяти оболочек. Даже мимолетного опыта достаточно, чтобы двигаться в этом направлении. И вот когда вы переживаете этот мимолетный опыт, гуру или махант пригласит вас на собеседование к гуру, чтобы поговорить, затеять важный разговор. Например, гуру может спросить, кого рожает бесплодная женщина? Или о чем думает масляная лампа? Если вы пережили это мимолетное переживание, что я отделен от пяти оболочек, вы точно знаете ответ. Тогда гуру подтверждает вам стадию зачатия. Стадия зачатия означает, что вы имели хотя бы мимолетный опыт отделения «я» от пяти оболочек. А если он не подтверждает, что он говорит? Ну, иди медитируй вообще. Над пятью оболочками и от тем, чем атман отличен. Но не так, конечно. Но это очень принципиальный момент. Стадия зачатия означает, вы проникли хотя бы на мгновение за пять оболочек. Но до тех пор, пока мы не обрели стадию зачатия, или напротив, если мы ее обрели хотя бы на мгновение, мы должны направить свой разум на правильное юкти, рассуждение. Мы должны в эту тему породить дискурс. Все знают, что такое дискурс. Дискурс означает создать целую смысловую мандалу, целую систему понятий, глубоко войти в это понимание, что я отлично от пяти оболочек.
Если атма стала самсари дживой из-за отождествления с кошами, как она может являться брахманом, вечно свободным от всего? Ответ ясен из нашего предыдущего анализа, показывающего, что атма в действительности не становится самсари. Проблема состоит в ошибочном принятии кош за атму.
Атман означает буквально, переводится как «я сам», «моя самость», то есть наше сознание, наша подлинная сущность. И она, ошибочно проецируясь на пять оболочек, с ними смешивается, как бы путается. Атман сам не путается, атман всегда чист, а вот наше восприятие путается, когда оболочки смешиваются с нашей самостью. Например, вы сидите в темной комнате или родились в темной комнате и никогда не видели себя в зеркале. И затем достали фонарик и спроецировали на стену светлое пятно. И поскольку вы можете управлять этим пятном, и вы никогда себя раньше не видели, вы подумали, наверное, это и я. И есть, точно, наверное, это я. И начали отождествлять себя с этим пятном. Вы подумали, я могу им управлять, оно зависит от меня. Точно это я. И у вас сложилось ложное представление о себе, как о световом пятне на стене. И вот человек 20 лет, 30 лет так жил, и он полностью уже изучил, как движется оно по его траектории, научился им управлять. И он нашел смысл жизни в этом. В управлении этим пятном, в наблюдении. Но он никогда себя не видел в зеркале. Или в светлом месте. И когда гуру заходит, он заходит в темную комнату и говорит, ты не есть это пятно, ты что-то другое. Ученик слышит и говорит, да не может быть вообще. Я всю жизнь видел только его, я вот умею им управлять. И тогда гуру, если ученик готов, если он не ослепнет, на время может просто включить свет и показать зеркало. Это что? Так вот какой я. Это и есть пратибхиджня даршан, даршан самоузнавания. Но гуру сразу этого не может сделать, потому что если включить свет, и душа 20-30 лет жила в темноте, она ослепнет просто. И даже в темном ретрите, когда кто-то сидит, он не сразу выходит на свет. Его должны глаза привыкнуть постепенно.
Хорошо подготовленный интеллект должен считать атму свободной от кош и в результате от самсары, являющейся их следствием. Только тогда человек может осознать, что джива в действительности есть брахман. Поэтому автор проводит различие между пятью оболочками и атмой. При помощи отличения пяти оболочек от атмы с утверждением продолжительности и непродолжительности таким образом, распознавая и отделяя природу атмы от пяти оболочек, человек осознает брахмана, который безграничен. Природа панчакоша вивеки.
Итак, то, что мы называемся, называется джняна-канда. В Ведах есть два главные раздела, и в Упанишадах – карма-канда и джняна-канда. Карма-канда описывает разнообразные методы достижения разнообразных целей – ритуалы, мантры, молитвы. Это путь действия, где надо выбрать средство и результат, достигается приложением усилий. Результаты разные – и люди разные, которые подходят для этих практик. Все это составляет карма-канду. Джняна-канда – это путь только мудрости, только освобождения. И цель у джняна-канды одна. Если в карма-канде могут быть разные цели, например, достижение ситхи, исцеление, уничтожение препятствий, получение особых благословений, то в джняна-канде цель всегда только одна. И что это за цель? Знание тождества дживы и брахмана. И результат тоже только один. Мокша, свобода от сансары и обнаружение истинной природы. не имеющий границ, ананды. И метод тоже только один – поиск истинной природы и уничтожение ложных представлений о самом себе. И вот Джняна Канда – это и есть путь освобождения или мокша-дхарма. То есть Джняна Канда – это то, что открывает пратипадака или то, что являет бодхака. А бодхи – то, что проявлено, или пратипадьяте – то, что раскрыто. Это собственная истинная природа человека. И вот когда то, что является нашей собственной природой, и то, что заложено в тексте, совпадают, когда между ними возникает связь, это называется самбандха. И вот самбандха – это условие понимания текста или пробуждения. Есть такое понятие «анубандха чатуштая». «Анубандха чатуштая» означает четыре существенных аспекта любого текста. То есть у любого текста есть четыре важных, как бы, ключевых точки. Это вишая – субъект, прайоджанам – цель, адхикари – подходящий человек-слушатель и самбандха – связь между текстом и искомой целью. Что такое вишая, субъект? Это то субъективное сознание, которое должно быть достигнуто, которое постигается в процессе. Например, тождество дживы и ишвары является субъектом этого текста. Что такое прайоджанам? Это цель текста. Например, проявить природу безграничного счастья и блаженства человека. Проявить природу ума. А что такое адхикари? Адхикари – это подходящий слушатель. Это системные требования к слушателям. Адхикари – это зрелые души, наделенные драгоценным человеческим рождением. То, что называют пинда. То есть вчера мы говорили об этом. Пинда – это тот, кто в прошлых жизнях совершил много добрых дел. Клетка грехов и клеш чья разрушена. У кого чистый ум и кто обладает преданностью Богу. И все это пинда, то есть наделенный драгоценным рождением тот, кто родился в последний раз. Тот, кто больше не родится, потому что благодаря учению он достигнет мокши, освобождения. И вот адхикари – это именно такие души. То есть, когда текст читается, всегда устанавливаются системные требования этого текста, для кого он предназначен. Например, когда мы публикуем книги или видео, там всегда пишется, текст предназначен только для учеников, наделенных прибежищами, разделяющих самаю. Или для последователей ведической культуры учеников гуру. Это определение адхикари, для кого это предназначено. Наконец, самбандха – это связь между текстом и искомой целью. Если наша искомая цель – пробуждение, то мы должны установить связь с текстом, его базовыми понятиями, философией, самбандху. И благодаря этому внутри нас должно случиться пробуждение. И вот в этом тексте самбандха между нашей собственной истинной природой и самим текстом, как целью, пробуждением. Считается, что у любого истинного пробуждающего текста есть четыре эти существенных аспекта. Вишая – субъект, прайоджанам, адхикари – подходящий человек и самбандха – связь. Причем самбандха возникает при толковании учителем. Именно гуру помогает ученику обрести правильную самбандху с текстом, передавая ему свой дискурс. И не только дискурс, но и нарратив. Если перевести на санскрит, дискурс – это юкти, а нарратив – это бхава. Но я использую такие более известные слова, потому что юкти, бхава – это вообще неизвестные. Итак, самбандха возможно, когда гуру передает юкти и бхаву. Если же читать просто текст, Сам бандха может возникнуть, а может и не возникнуть.
Панчакоша вивеку не нужно ошибочно понимать как отделение оболочек пяти кош друг за другом от так называемой атмы, размером с большой палец, находящийся в сердце. Намерением Шрути Катха Упанишад не является придание некого размера атме. В лучшем случае это понятие для упасаны, медитации. Как мы знаем, коши получили свое название благодаря вызываемому эффекту укрывания. Они не являются физическими оболочками. Поэтому развлечение не является физическим действием разделения, которое может выполнить любой хирург. Это разграничение должно производиться на уровне интеллекта. Это работа для того, кто хочет быть Парамахамса, безграничным Парама и уничтожителем невежества, Ханти или Хамсах. Утверждение, что Атма – это Панчакоши, являющаяся Ана-Атма, не самостью, должно быть отвергнуто.
Итак, у всех заблуждающихся душ в сансаре есть подсознательное убеждение, что их «я», их самость – это их пять оболочек. У людей есть заблуждение, что их тело есть их «я». Поэтому в мире людей очень много сейчас придают значение телу. Липоксация, пластика, бодибилдинг, вся эта культура – культура тела. Если в прошлом веке все хвастались платьями, нарядами, то сейчас хвастаются мышцами, телами. У кого какое красивое, стройное тело. Фиксация на физической оболочке – это и есть неведение. У духов, у которых нет физического тела, у них другие представления. Они думают, что их энергетическая и астральная оболочка – это и есть они сами. У них больше возможностей, потому что их тела состоят из элемента воды, у некоторых из элемента огня, и они более пластичные. В них можно силой намерения менять их форму, если духи наделены ситхами. У существ рангом повыше есть убежденность, что их ментальная оболочка – это есть они сами. У существ, живущих в раях. Но они не просветлены. У них очень красивые тела. Они как ангелы. Если бы вы увидели, вы бы подумали, что это величайшие существа. Они сияют из света, у них быстрый разум. Но эти существа не пробуждены. Они не имеют понятия, что их дух подобен бесконечному пространству вне субъекта и объекта. Они считают себя ментальным телом. Они очень возвышенны и красивы, но не более того. Истинной мудрости они еще не открыли. Наконец, есть космические духи, свободные от выбора, от мыслей, оценок и суждений, погруженные в неконцептуальное состояние, подобное пространству. Они пребывают в причинном теле, и их телом является Анандамая Коша. Они пребывают в постоянном блаженстве. И так... Со стороны, если посмотреть, можно подумать, что это освобожденная уже душа, всегда в блаженстве, в безвыборочном осознавании, в шуне, в пустоте. Но они отождествлены со своей причинной оболочкой. Они считают, что причинная оболочка – это и есть они. Но у них нет реализации атмана, и таких душ называют пралаякалы. Захваченные непроявленным авьякты, захваченные анандой, блаженством. И при Махапралае, разрушении Вселенной, когда и причинный мир тоже уничтожаются, они тоже уничтожаются. И вот панча-коша вивека означает преодолеть все заблуждения, отсечь все заблуждения в отношении высшего «я». И открыть такой уровень непрерывного сознания, который превосходит пять оболочек. Есть такое понятие в психологии ретроградная амнезия. Например, женщина принимала Ну, обедала в ресторане. Сходила в туалет, помыла руки, нагнулась. И изменилось течение праны. Какие-то участки мозга кровь не стала снабжать. И пришла и потеряла память о последних 30 годах жизни. И она снова вернулась в 18-летнее состояние. И у нее возникла память, как будто ей 18 лет, а не 48. И она пребывала в растерянности, ожидала, когда придут за ней родители, как она ожидала это 18 лет. И ничего. Ее отправили в больницу, она ничего не помнила за последние 30 лет. Не узнавала события, политиков, звезд, не знала технологий. У нее была память, как 18-летняя женщина. Что-то не так пошло в физической оболочке, энергетической и в астральной. Вот это и есть прерывность. Но когда мы воспитываем в себе непрерывность на уровне атмана, мы не теряем себя. С физическим, энергетическим, астральным, ментальным телом могут происходить метаморфозы, но наша самость ясно осознается и не теряется. Через некоторое время эта женщина через 3 месяца восстановила свое сознание и начала постепенно вспоминать. Но такие случаи бывают. И это указывает на то, что всем 5 оболочкам присуща вьяти-река, прерывистость, они прерывны. Именно из-за прерывистости оболочек при воплощении мы теряем память, забываем свое истинное «я», теряем памятование о прошлых жизнях. И напротив, анвая, непрерывность, присуща высшему «я», атману. Однажды ним король и бабе в качестве подношения поднесли наркотики, сильно действующие. Он собрал эти наркотики в одну пригоршню и всю пригоршню выпил. Его ученикам было интересно посмотреть, как он поведет себя. И ничего не произошло. Они ожидали, что же произойдет, и ничего не произошло. Потому что наркотики меняют соотношение пран, усиливая теджас, влияют на тонкое тело, энергетическое. Но тот уровень, на котором находился ним король и баба, он был недостижим наркотиками, поэтому его сознание не изменилось. Его сознание было непрерывным. Таким же образом, когда мы достигаем переживания атмана и отделяем его от 5 оболочек, то, что происходит с нашими 5 оболочками, уже не происходит с нами. Когда Александр Македонский звал джняни, садху, индийского садху пойти с собой, индийский садху отказался. И Александр, правитель империи половины земли, сказал, что если не пойдет, он отрубит голову. И садху сказал, можешь рубить эту голову. Она упадет, а я буду наблюдать, как она падает. Потому что я не есть это тело. Я живу за пределами этого тела. Ты ничего мне не можешь сделать, хоть ты и великий правитель. Анвая – это непрерывность нашего чистого сознания за пределами 5 оболочек. Но когда мы прикованы к 5 оболочкам, отождествлены с ними, фокусировка наша на 5 оболочках лишает нас этой непрерывности и наступает вьяти-река. Вьяти-река – это прерывистость. Это означает, мы были осознаны, а затем что-то произошло, химия тела изменилась, мы уснули, эмоция, события, и мы потеряли свою непрерывность, и наша психическая идентичность снова разрушилась. Созерцатели понимают, о чем я говорю. Часто это происходит. Мы созерцали, 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 и вдруг что-то вошло в наши тонкие тела. Какая-то злая планета. Или даже не злая планета, какой-нибудь человек просто. Что-то произошло, мы начали думать не так, и мы потеряли тонкую непрерывность своего «я» и опустились на более низкий уровень сознания. Все это прерывистость, вьяти-река. И вот развлечение Панча-Коша Вивека должно ликвидировать нашу прерывистость и породить в яти реку. Мы заснули, снова прерывистость. Но истинное я непрерывно. Даже бывает, прерывистость возникает в результате того, что мы поменяли круг общения, поменяли местность. Мы приходим в одно место, и все по-другому. Мы приходим в другую культуру, все по-другому. И мы чувствуем, что и внутри нас все тоже меняется, реагирует и перестраивается. Мы общаемся с одними людьми, все по-другому. И мы чувствуем, что мы меняемся вместе со средой. Или мы делаем какие-то поступки тела, речи, ума, и тоже все по-другому. И мы постоянно чувствуем из-за этого страх, страдания, проблемы. В ад попал, и все по-другому. Тоже потому что постоянно есть прерывистость. Разные локи, разные миры меняют нас. Но когда возникает анвая, непрерывность, вы больше не чувствуете, что все по-другому. Вы чувствуете всегда все одинаково. Любая страна, любая культура, любая еда – все одинаково. Даже еда. Мясная еда – одно, вегетарианская – другое. Праноическая еда, сыроическая еда – третье. Все по-другому, да, серьезно. А когда у вас реализуется непрерывное сознание, любая еда – вы счастливы. Любая одежда – вы счастливы. Одежда монаха – одно. Одежда мирянина – все по-другому. Да? Одежда послушника, брамачари, карма саньясина – все по-другому. И вот когда возникает прерывистость, все одно. Больше не важно, где вы. Индия, Китай, Япония, Земля, Луна, Марс. В какой вы одежде, какую еду едите. Все это не имеет значения. География, место, время, обстоятельства на вас не влияют. И это все называется единый вкус. Самарасья. Любая еда – вы счастливы. Любая одежда – вы счастливы. Любое место – вы счастливы. Еще бывает роль. Когда я старший – вот так. А когда я младший – совсем по-другому. Когда я важный, когда у меня роль, когда я на троне, все идет замечательно. А когда я на вторых ролях, когда меня не замечают, все по-другому, неинтересно жить вообще. А вот единый вкус означает, любая роль, вы счастливы. Почему вы счастливы? Потому что ваша непрерывность на другом уровне. Вы больше не связываете свою непрерывность со всеми этими играми, со всеми этими оболочками. Или когда я в ретрите, в спокойствии, я счастлив. А когда приходится проявлять мысли, действия тела, речи, ума, я снова несчастен. И вспоминаю, как я был счастлив в ретрите. Но в чем проблема? Потому что действия мысли, тела, речи, ума затмили мою непрерывность. Я снова стал прерывистый. Анвая означает «я непрерывен». Мысли проявляются, неважно, какая разница. Действия проявляются, не проявляются, какая разница. Любая поза годится для созерцания. Все это дает Панча-Коша Вивека.
Связь между атмой и кошами не является тем же, что самсарга. Соединение между двумя полностью различными вещами. Это не связь между двумя единицами данной разновидности, например, двумя цветами, допустим, розой и жасмином. Атма не является объектом, подобно любому другому объекту в этом мире, соединяющимся с чем-либо. Такие связи означали бы разрушение атмы, ограничиваемой другими объектами. Фактически пять оболочек Митхья – ложные и несуществующие. Мы можем отследить их происхождение до Пракрити, которая сама является ложной и зависит от Чидананда Майя Брахма.
Что означает «ложной»? Не в том смысле, что она не существует, а в том смысле, что все они – производные, все они зависящие от Брахмана. Брахман, Ишвара, Атман – все это скажем так, божественные сущности категории сватантра, самозависимые. Физическое, астральное, ментальное, энергетическое, причинное тело, материальная вселенная – все это асватантра, не самозависимые. То есть они зависят от чего-то другого. Все истинное не может зависеть от чего-то другого. Все истинное всегда самозависимое. Оно опирается только на самого себя. В свое время лидер Кореи Ким Ир Сен создал идеологию чучхе. Знаете, что такое? Чучхизм называется. Идеология чучхе, чучхизм – это идеология опоры на собственные силы. Когда там Корее надо было как-то выживать в этом мире, он создал такую идеологию, превзойдя марксизм, ленинизм и выработал свою собственную стратегию. Чучхизм даже есть в России, есть курсы чучхизма. Опора на собственные силы, на собственный ресурс. Вот самозависимость, сватантра – это опоры на собственные силы. И вот все истинное, все, что является истинным, оно всегда является самозависимым. Все, что является ложным, всегда является не самозависимым. Это легко определить, что ложное, что истинное. Такой универсальный критерий. Хотите определить истинное и ложное, смотрите критерии, самозависимые или не самозависимые. И вот когда вы по этим критериям определяете, вы определите, что самозависимым это только три вещи. Брахман, Ишвара и Атман. Все. Все остальное – это сватантра. Все остальное не самозависимое, а сватантра. Разнообразные миры, разнообразные творения, имена, формы, оболочки. Все это не самозависимое, а производное. Это сущности второй и более категории. Сущности первой категории – это сватантра. Вот это они есть истина. Все остальное или ложное, или полностью ложное. В общем, определенная в них есть ложность из-за собственной несамозависимости. Самозависимое может существовать само по себе. Несовозависимое, оно порождено кем-то, то есть оно уже само по себе не существовало ранее, и оно не может в будущем существовать само по себе, потому что оно требует какой-то подпитки обязательно. Если мы проанализируем физическое тело, самозависимое? Нет. А энергетическое? Тоже нет. Астральное? Тоже нет. Ментальные тоже нет. Даже причинные. Причинные более такое независимое и может миллиарды лет существовать. Все равно оно является асватантра. Состояние Турья, переживающее единство с Ишварой, единство с Атманом и знание Брахмана, Брахмаджняну, это единственное самозависимое состояние. Поэтому говорят, вот это истина, это ложное. То есть ложное означает не самозависимое. Это не значит, что его вообще нет. Оно есть как энергия на своем уровне. Но оно составное. Состоит из частей. Не самозависимое. И разрушимое со временем. То есть рождается, умирает.
Таким образом, лишь атма, брахман, является реальным, а коши – иллюзорными.
Кто-то может подумать, ну, что мне с этого? Ну, я понял, что это независимое, это зависимое, что это ложное, что это иллюзорное. Но как я могу это в жизни применить? Ведь жизнь это идет своим чередом, и мы используем эти оболочки, нам никуда от них не деться. И вот здесь задача духовного учителя сказать. Это самое главное знание в твоей жизни. И ты можешь его применить. Если ты сумеешь его применить, твоя жизнь полностью изменится. Как? А в жизни надо перестать руководствоваться этими оболочками. Ведь наши движущие мотивы, цели и смыслы как раз обусловлены этими оболочками. Все, что мы делаем, это делаем не столько мы, это нас побуждают эти оболочки действовать. И они имеют над нами власть. Если мы обладаем таким знанием, то мы перестаем ими руководствоваться. Например, ум говорит «туда-то иди, делай то-то». Вы говорите, подожди, подожди, ум, если ты ложен, если ты не самозависим, а мой истинный я, атман, наоборот, самозависим, почему я тебя должен слушать? Может мне растворить твои концепции и самому выбирать, что думать? Энергетическое тело говорит, вот это переживай, это переживи желание. Мы снова наблюдаем позывы энергетического тела и усмиряем их. Астральное тело призывает нас поэмоционировать на какую-то тему, представить, вообразить что-то. И мы говорим, стоп, 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 мне не нужны иллюзии. Ты, асва-тантра, не самозависимая, мне нужно что-то вечное. И таким образом, да, появляется радость, блаженство от чего-либо. И в этой радости нет осознанности. И мы говорим, ты это, радость – это проявление причинного тела. И вместо того, чтобы с головой уходить в радость и в блаженство, мы наблюдаем радость блаженства, мы ее исследуем, чтобы обнаружить атман. Когда мы так делаем, мы не руководствуемся больше пятью оболочками. Наши смыслы, ценности и цели уже не диктуются нам пятью оболочками. Мы не во власти пяти оболочек, а значит и наша материальная жизнь меняется. И наша внутренняя духовная жизнь тоже меняется. И наш ход мыслей, рассуждения юкти тоже меняется. Другими словами, от этих небольших, казалось бы, таких выводов вся ваша жизнь может поменяться. На тонком уровне. Перепрограммироваться. И когда вся жизнь меняется таким образом, это называется жизнь в созерцании, жизнь в самоосвобождении, жизнь в самоотдаче. Когда мы решаем, я буду руководствоваться только атманом, только истинным состоянием. И кажется, что это вначале незаметно, но все оболочки внезапно почувствуют, что над ними есть власть. И это власть атмана.
Развлечения требуются, чтобы отделить реальное от нереального. Анвая Вьетирека. В этой главе автор использовал слово «анвая» и «вьетирека» в значении продолжения и непродолжения соответственно. В данном контексте эти два слова должны пониматься следующим образом. Первое – «анвая». «Анувритих» – непрерывность. «Праитих» – осознание атмы во всех состояниях. Второе – «вьетирека». Вьяврити – прерывистость. Это подтверждается апратитих.
Не читайте сложные
термины. Неосознаванием кош в некоторые периоды времени. Это можно понять на следующем примере. Предположим, премьер-министр страны предпринимает поездку по всем штатам, посещая их один за другим. В какой бы штат он ни поехал, его сопровождает главный министр данного штата. Когда он переезжает в соседний штат, главный министр не сопровождает его в другом штате. Таким образом, премьер-министр обладает анвая, непрерывностью по отношению ко всей стране, в то время как главные министры обладают вьетирекой по отношению к другим штатам. Это показывает различия между премьер-министром и главными министрами.
Анвая означает, например, вы созерцаете в бодрствовании, замкнули круг дня, а затем ваше созерцание проникло в сон со сновидениями, и ваша непрерывность продолжается и во сне. Это происходит при достижении стадии рождения, восьмой стадии. А затем ваша осознанность проникла и в сон без сновидений. Это то, что называют великое рождение. Если проникновение в сон без сновидений – это малое рождение, в сон со сновидениями, а в сон без сновидений – это великое рождение. Это анвая. А затем вы проникаете в турию, в четвертое состояние. И турия пронизывает все. И вы испытываете состояние анвая, непрерывистости. Когда вы достигаете турия, время не властно над вами. Время изменяется, но вы не изменяетесь со временем. Например, пройдет 200 лет, наши тела все поменяются. сильно поменяются. Кто-то сомневается в этом. Поэтому иногда вот я раньше в юности любил спрашивать, как вы встретите Новый год через 200 лет вообще? Или свой день рождения через 200 лет? Вы думаете об этом? И каждый садху, он думает об этом. Поэтому он стремится обрести непрерывность, анвая. Если вы обрели непрерывность, анвая, то и через 200 лет вы не поменяетесь. Оболочка поменяется, а ваше чистое наблюдающее сознание «я есть», оно будет то же. И вы скажете «я тот же, что и 200 лет назад». И какой я? Вечный. А для вечности 200 лет – это даже 200 миллиардов лет для вечности, даже 200 квинтиллионов лет для вечности – ничто. Потому что я вечный, и я вне времени. Анвая означает «проходит тысячелетия, проходит миллиарды лет». А вы вечность. Вы не подвластны времени. Время танцует у вас на ладони, но не может вас изменить. Оно может вас изменить как оболочки, но как сущность нет. Анвая означает, вы реализовали непрерывное сознание, оно проникло в сон без сновидений, в сон со сновидениями, в турию, и заполнило все 16 уровней сознания. А в ятирека, наоборот, Вьетирека означает «вы бодрствуете в этом состоянии». Сейчас вы бодрствуете, да. Но что будет с вами, когда через 6 часов вы уснете? Куда денется ваше бодрствование? Где денется ваша личность, ваш интеллект, ваши представления, ваши амбиции, ваши надежды? Все это как-то смешается во сне со сновидениями. В подсознании все это очень туманно. Но, возможно, кто-то из вас и осознает в тонком теле. И вполне может иметь тот же ум и тот же интеллект. Все это на самом деле сохраняется. Просто не всегда осознается. Но наступит фаза глубокого сна. Пройдет еще 2 часа сна, и вы погрузитесь в фазу глубокого сна. Куда денется все это? Там точно уже этого ничего нет. Но там есть очень тонкое «я есть сознание». Но если это тонкое «я есть сознание» не улавливается, то ваше наступает ваша прерывистость, ваша непрерывность заканчивается, вы уже себя теряете. Какая-то часть вашего «я» существует, но вы уже не осознаете. Вы себя теряете. И анвая означает активировать это тонкое сознание за счет пребывания в созерцательном присутствии в бодрствовании, а затем замкнуть круг дня, то есть научиться непрерывно присутствовать в бодрствовании, а затем перенести это и в ночь. Великие боги, такие как Шива, Дататрея, Брахма, Вишну, Лакшми, Сарасвати, Ситхи, Памбати, Гуру Брахмананда, они олицетворяют анваю. Почему мы их почитаем? Именно поэтому. Потому что они олицетворяют принцип ананды, блаженства Брахмана. И они олицетворяют принцип целостности, пурнатвы, всемогущества, все проникновения, всеведения. Это всем известное вам качество Ишвары и Свачханды Тантры, качество Бхагавана из Пуран. Но еще мы их почитаем, потому что они обладают анвая, непрерывностью. За пределами времени, за пределами пространства, в 4 разных состояниях. В бодрствовании, сне со сновидениями, сне без сновидений. И цель нашей практики тоже добиться непрерывности анвая. А как ее добиться? Очевидно, что если мы пребываем сознанием в оболочках, этого невозможно. Значит, мы должны, отделив себя от оболочек, возвыситься над ними. И не только в сидячей медитации, но в то время, когда эти оболочки активны, то есть в действии.
При помощи анвая и вьетирека иллюстрируется постоянное присутствие атмы, нитьятва. Оно существует независимо от наличия или отсутствия оболочек. В отличие от нее, каждая оболочка не существует на том или ином уровне. Оболочки, непостоянные по природе, не могут быть атмой.
Так оболочки непостоянны, атман постоянен. Для Панчакоша Вивеки это очень важное напоминание. Когда у нас возникает желание зацепиться, привязаться к оболочке, и мы отвлекаемся от созерцания постоянного атмана, мы должны возвратить себя к созерцанию атмана, напомнив, атман постоянен, оболочки непостоянны. Незрелость души заключается в том, что душа постоянно путает непрерывный атман и прерывистые оболочки. Она соблазняется своими оболочками. Например, соблазняется оболочкой тела. Тело красивое, изящное в юности. Все рассчитывают на тело, что с помощью тела они добьются многого. Удачно выйдут замуж, сделают карьеру, станут спортсменами, олимпийскими чемпионами. Оболочка сильная, молодая, упругая, так много обещающих, много возможностей извлечь из нее можно. Станут великими танцорами, топ-моделями. Мало ли, применить-то можно по-разному. Проходит 10, 20, 30 лет, и оболочка начинает вянуть, сохнуть, толстеть. Как-то ее формы идут волнами, кривятся как-то. Лишние килограммы появляются, лишние морщины. И уже блеск не тот, и внезапно человек чувствует, что его обманула оболочка. Что она оказывается прерывиста, а дальше и вообще хуже может быть. Это означает, что неправильный был сделан выбор. То же самое с другими оболочками. Энергетическая, астральная, ментальная, причинная. Все они прерывисты. Искусство самоосвобождения означает объяснить так своей душе, чтобы она, обладая вивекой, утвердилась только в анвая, в непрерывном. А непрерывный – это только самозависимый, это только атман. Другими словами, научиться всегда и везде созерцать атман, не привязываясь к другим оболочкам. Эти оболочки не отвергаются. Есть учения, которые говорят радикально, давайте тогда, раз они все прерывисты, эти оболочки будем истязать, умерщвлять. Есть люди, которые практикуют тапасю стоя, никогда не спят. Целая школа в Индии есть, и там 4 года человек простоял на одной ноге или на двух и никогда не спал, только опирался на подставочку и кушал на этой подставочке и спал. И за ним ухаживают там специально назначенные люди. Если он 4 года простоял, ему присваивается там титул определенный. То есть они думают, если эти оболочки прерывисты, надо от них отречься, и можно их истязать немного. Можно тапасю делать, чтобы вообще заблокировать эти оболочки. Но на пути Анутары Тантры блокирование оболочек и отрешение от них через истязание не является целью. Они могут использоваться как инструменты. Их можно развивать даже. Но главный вектор сознания и главная часть сознания, самоотдача, осуществляется атману.
Также следует заметить, что анвая и вьетирека не рассматриваются здесь обычным способом, при котором присутствие и отсутствие данной вещи – определяется присутствием или отсутствием чего-либо еще, от чего она зависит. Солнце присутствует, есть день. Дым присутствует, есть огонь. В данном случае это примеры анвая. Солнца нет, дня нет. Огня нет и дыма нет. Это в данном случае вьетирека. Собственное «Я» – Брахман. Непрерывность анвая атмы и прерывистость вьетирека – пяти оболочек будут описаны в следующих отрывках. При помощи этого метода человек определяет свою истинную природу, как отличную от пяти оболочек. Как уже было сказано ранее, это не физическое разделение. Ложные оболочки накладываются на истинную атму, поэтому отделение совершается при помощи собственного интеллекта. Атма должна быть отделена от них, а ее природа...
Оболочки, с одной стороны, существуют в других измерениях, каждая в своем измерении. Существуют чакры, при сосредоточении на которых или поступлении энергии кундалини активируются эти оболочки. Например, если ваша кундалини пробуждена, и вы подняли ее до манипура чакры, и она выходит через манипура чакры, вы можете манипура чакру активировать свое астральное тело. Энергия, остановившись в манипуре, просто выскользнет, и вслед за ней астральное тело. Это другое измерение. Или если энергия поднялась до анахаты чакры, вы можете активировать причинное тело. Также до аджны чакры. Если энергия поднялась до вишудха чакры, вы можете войти в ментальное тело. Если энергия поднялась до свадистаны чакры, вы можете войти в пранамая коша, энергетическое тело. И хотя эти тела имеют свои измерения, и каждый живет в своем измерении, на самом деле все эти тела и все эти измерения присутствуют прямо сейчас в нас. Вопрос в том, что они недоступны для нашего обыденного восприятия, пока наша система сознания, чакры, каналов недостаточно чувствительна. Наконец, когда энергия поднялась до сахасрара чакры, вы можете войти в измерение атмана, в чистый свет, если превзойдете причинное тело. Можно ли сказать, что атман существует в другом измерении? Да, в каком-то смысле так. Это измерение Турья, за пределами сна без сновидений. Это то, что за пределами причинного тела. С другой стороны, это измерение не удалено от нас. Оно находится здесь, прямо сейчас. Просто оно за гранью нашего перцептивного восприятия. Это означает, что если мы научимся созерцать и свою способность созерцания повысим, мы можем прямо в этом бодрствующем состоянии воспринимать измерения Турья и Атман. Священные тексты ситхов говорят, что если у человека активирована область Двадашанта, 12 пальцев над головой, он может воспринимать светящиеся тела ситхов. Тонкий мир и причинный мир, а также Атман. Другие тексты говорят, что если йогин может созерцать за пределами мыслей, концепции ума и за пределами пяти оболочек, он может созерцать атман в бодрствующем состоянии. То есть все зависит от того, насколько мы можем созерцать, хорошо, правильно созерцать за пределами ума в данный момент, ежеминутно, ежесекундно, ежемгновенно, прямо сейчас. Поэтому, когда учитель хочет определить, находится ли ученик в этом состоянии пережитом, он спрашивает, является ли это состояние ежемгновенным. Ученик говорит «да». Тогда он задает вопрос, логично. А сейчас оно есть у тебя? Ученик думает. Если оно ежемгновенно, почему ты думаешь? Пожалуй, есть. Хорошо. Тогда зачем обезьяна ест камни? Если оно ежемгновенно, этот вопрос не является проблемой, и множество других вопросов. Вы все хорошо знаете. Если оно ежемгновенно, нет зазора. Вы знаете ответ до того, как прозвучал вопрос, поэтому вам несложно отвечать. Но если оно не ежемгновенное, вы опускаетесь в более низкие оболочки и начинаете думать, так, а для чего же оно все-таки ест камни? Это идут примеси, примеси ментальной оболочки. Что Гуру говорит? Зачем мне твоя ментальная оболочка? Мне нужен ответ из Турьи. Покажи мне Турью. И вот это искомое состояние, которое мы ищем, оно называется Джаграт Турья. То есть трансцендентное, переживаемое в бодрствовании. А ему предшествует Джаграт Сушупти. То есть сон без сновидений, переживаемый в бодрствовании. И вот в этом измерении сон без сновидений, переживаемый бодрствование и трансцендентное переживаемое бодрствование, вот в этих измерениях находится сильный садху-созерцатель с распахнутым умом, подобное небу. Это серьезное достижение, которому садху идет много лет. Вначале он испытывает проблеск, и гуру поощряет его, что этот проблеск надо закрепить, с ним работать, а затем, и это называют зачатие, Даже передача, проблеск – это передача. Зачатие – это уже такой серьезный проблеск. Проблеск, который навсегда нас меняет. А зачем идет стадия вынашивания вплоть до рождения? С этим проблеском надо работать. Этот проблеск Дататрея называет в Трипурарахасе быстротечная самадхи. Но если этот проблеск забыть, он так и забудется и не принесет никакой пользы. Но из этого проблеска можно развернуть целое измерение Джаград Свапна, Джаград Сушупти и Джаград Турья.
Истинная природа Атмы – это Сат-Чит-Ананда. Атма является собственной истинной природой каждого, безграничным брахманом. Поэтому тот, кто реализовал атму, как указано выше, осознает себя в качестве брахмана. Сначала принципы непрерывности и прерывистости используются для доказательства того, что физическое тело – анатма, не я. Во сне, когда отсутствует осознание физического тела, присутствует свет атмы, и это ее непрерывность. Когда атма сияет, каким бы ни было отсутствие осознания физического тела, это прерывистость физического тела во сне. Закончив исследование панчакоша вивека, теперь автор меняет терминологию с коша на тело. Оболочка пищи и оболочка блаженства соответствуют физическому телу и причинному телу соответственно. Оставшиеся три коши представляют собой тонкое тело и более подробно рассматриваются далее.
Итак, в общем, говорится о трех телах – физическом, тонком и причинном. Тонкое разделяется на энергетическое, астральное и ментальное – пранамая, манамая, виджнанамая.